Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А сегодня представляем вам нашего гостя с удовольствием. Это Александр Борисов, протоиерей Александр Борисов, настоятель московского храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер. Добрый вечер.
И сегодня мы говорим о покаянии, об исповеди. Повод у нас, как всегда, это Евангелие, которое будет читаться на следующий день после нашей программы в храмах. А в данном случае... завтра это будет Евангелие от Луки, 15 глава, и там, в этой 15 главе, в 78-м зачале, так на церковно-славянском языке в церковной практике называется отрывок евангельский, который читается в церкви на богослужении, там говорится как раз о том, что и об одном кающемся грешнике у ангелов Божьих бывает огромная-огромная радость. Вот эту фразу предваряет притча, которую Христос говорит всем собравшимся вокруг Него, в том числе мытарям, и фарисеям, и книжникам. И вот радость об одном кающемся грешнике. Очень часто говорят, что главная цель всей нашей христианской жизни – это покаяние. Но что такое в данном случае покаяние, и чем оно отличается от сожаления в таком бытовом смысле слова, от раскаяния в чем-то таком простом? Вот,
да, ну, я думаю, что сейчас большинство уже знают, что покаяние, перевод греческого слова метаноя, изменение ума, изменение отношения к тому или иному проступку, которое не укладывается в рамки библейской морали, и ветхозаветной, и новозаветной. Так что это все уже, наверное, знают и помнят. И, конечно, отличие от сожаления отсюда и вытекает, что сожаление – это не просто... То есть покаяние – это не просто, да, вот как жалко, что я так поступил и прочее, а стремление всячески исправить, изменить взгляд на то или иное свое действие. И здесь этот процесс приходит в сердце человека очень по-разному, потому что для кого-то это действительно такая радикальная революция, какое-то драматическое событие в жизни. Человек неожиданно для себя открывает вот совершенно другой аспект жизни, другое направление. А у кого-то это происходит постепенно, эволюционно. У всех очень по-разному, потому что это все, конечно, зависит от характера человека, от предыстории, вот, его знаний, уровня образования и так далее. Но так или иначе, вот это изменение отношения к своему поступку.
То есть это если мы берем вот такой христианский аспект. А зачем вообще нам нужно покаяние вот в этом самом христианском смысле? Для чего оно нужно даже, вернее, не нам, а Богу? Ведь Он все про нас знает и так.
Ну, разумеется, это нужно именно нам, чтобы мы перед Богом понимали свое недостоинство, понимали свое еще несовершенное ученичество. И то, что говорится в 50-м псалме, который издревле дает замечательную такую палитру покаяния: сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит.
Отец Александр, а вы не боитесь напугать наших радиослушателей? Вот, ну, мы говорим о покаянии, процесс сам по себе, да, но он так требующий напряжения. Вот. А вы сейчас сказали еще такую фразу, чтобы мы понимали свое недостоинство. Да? Ну, вот, как бы, зачем вот человеку в повседневной жизни, когда ему... Ну, как бы и так на его, скажем так, по его самооценке многие события и окружающие обстоятельства бьют, еще самому себе доказывается недостоинство.
Нет, речь идет там в случае не о таком самоуничижении. Речь идет о осознании того, что все-таки в большинстве случаев наши действия далеки от того, каким мы хотели их видеть, далеки, так сказать, от идеала. И здесь нет ничего унизительного для человека. Наоборот, ведь наша жизнь – это творчество. И для творческого человека, естественно, неудовлетворенность результатами своей работы. Он мог бы сделать еще лучше.
А, то есть это как потенциал для роста?
Да, да. Такое, это просто на самом деле, ну, боюсь опять испугать, смиренное сознание того, что у нас не всегда все получается именно так, как мы хотели бы. Это и есть то, что мы называем смирение, то есть осознание вот этого. И противоположное другой стороне человеческого характера – гордыне. И поэтому очень важно вот это вот осознание, что да, я, в общем-то, не такой уж какой-то дрянь там и так далее, Бог меня любит, я его совершенное творение, я бесконечно ценен в его глазах, но пока у меня еще не все получается. То есть осознавать себя не каким-то вот корифеем, уже достигшим вершины, все вокруг меня там признанно поклоняться, чтить меня и так далее, всячески превозносить, осознавать себя человеком, который, да, стоит на правильном пути, потому что мы избрали Христа учителем и Господом. На этом правильном пути мы все-таки испотыкаемся, и далеко мы не всегда получаем пятерочки за наши действия, но хотя бы на троечку с плюсом. Вот. В этом тоже может кому-то видеться уничижение и прочее, но думаю, что это не должно быть. Это какое-то здравое суждение человека о себе, которое находится где-то посередине, между гордыней и крайним уничижением. Не нужно, так сказать, себя особенно унижать и принижать, но также не нужно себя особо возвышать, потому что гордость является причиной, ну, огромного числа неудач, плохого настроения там, и так далее.
Человека. Да, вот часто говорят, что покаяние – это радость. Вот это как?
Ну, радость в том смысле, что мы ближе ко Христу, мы становимся открыты, мы видим этот путь, по которому нам следует идти.
Ну и облегчение, наверное.
Да, и облегчение тоже, конечно. Так что, и не говоря о том, что вот то евангельское чтение, которое мы сейчас вспоминали, что больше радости на небесах об одном кающемся грешнике, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Так что это, конечно, радостное открытие для себя, каждый раз радостное утверждение, что, несмотря на то, что я такой-сякой, далеко не очень хороший, Бог меня все равно любит, Бог все равно радуется мне. Все Евангелие об этом говорит, что притча о блудном сыне там и другие места Евангелия, там о грешной жене там, и прочее, прочее. Вот это важно. Я недавно перечитал роман Достоевский «Идиот», вот, и не могу не вспомнить о нем, потому что там беда всех героев, кроме, пожалуй, Льва Николаевича Мышкина, именно в гордости. Именно в гордости, что каждый хочет себя чем-то вот утвердить, каждый хочет этим показать, что вот он какой-то особенный и так далее. Вот этим особенным вот не надо быть. Помню, что когда я только еще начинал свое служение в церкви, диаконом, отец Александр Минь, мой духовник, он мне сказал, чем мне запомнившуюся короткую и простую фразу. Знаешь, говорит, не помышляй о себе. Вот это очень важно, понимаете?
Это как?
Ну, вот а какой я там себя оцените, вот я то, вот я сё, вот я все-таки вот это достиг, а вот это не достиг. Вот это постоянно, вот эта самооценка, которая становится у кого-то болезненной такой, которая часто просекает именно из гордости такой вот что-то, а я все какой-то такой особенный. Это не нужно просто.
А о чем тогда
даже
думать?
Даже у защемленной гордости, наверное.
Ну, конечно.
А о чем думать тогда?
Ну как, ну думать о том, что я мог бы сделать лучше, что вот это надо сделать так, а что об этом говорит Писание, что я об этом вижу вот в окружающих людях, событиях, в книгах. Как-то всегда отслеживаешь, когда какой-то неудачный оборот, слово или шутка в каком-то месте сказано, какой-то порыв был искренности, там веселье и так далее, ну что ж, вот перебор, тут было неправильно. Вот, это сказал. В этом смысле, конечно, нужно себя оценивать непременно. А вот оценивать себя с точки зрения, а вот как меня да, посмотрят другие, а вот действительно по сравнению с этим или с этим, ну и так далее. Вот это крайность. Вообще крайности всегда не от Господа. Это, так сказать, такой экстремизм либо вправо, либо влево. Вот он всегда это уже на мельницу врага рода человеческого. Да, пожалуйста.
Но ведь нет уже нигде предписаний в христианстве никаких препятствий для самосовершенствования. Наоборот, мне кажется, что и Христос всем своим естеством призывает именно к этому самосовершенствованию. Вот. А есть разные пути к нему и к достижению. То, о чем вы говорите, это один путь. А для кого-то, может быть, даже для человека, который не укрепился, не пришел в церковь. Мы же говорим еще и для тех людей, которые не пришли в церковь.
Да.
Для них вот эти пути саморазвития, они могут быть разными.
Но вы понимаете, какая вещь? Вот это слово «самосовершенствование», оно в себе таит уже некий... как бы,
да,
так сказать, изъян.
Согласен, да.
То есть, сам, то есть я сам себя буду, я себя, так сказать, совершенствовать и так далее.
Вот. Развитие, саморазвитие.
Да, да, конечно, наши усилия необходимы. Так сказать, подлежащий камень, вода не течет. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что это наше возрастание все-таки идет за счет того, что называется словом «благодать». За, те вот, за счет тех вот открытий, событий, слов, мыслей, неведомым нам действия, я уж церковным языком скажу, действия Святого Духа, благодати. Понимаете? Вот это основной источник нашего возрастания вот, духовного, а не то, что мы сами там сделаем усилия, будем там сидеть, сосредоточенный взгляд там, на каком-нибудь там предмете там, и так далее, вот мы будем расти. Это то, что совершается Господом, как, скажем, рост растения совершается тогда, когда у него светит солнце. Угу. Солнце светит, хлорофилл работает, там все это синтез происходит, всего, чего нужно, вот. И растение растет. В темноте не расти не будет. Вот то же самое и сердце человеческое, и разум, и вообще душа его растет тогда, когда он находится вот под действием этого света. Не случайно Господь сказал: «Я свет миру». Вот. Поэтому вот, когда мы находимся в свете Христа, когда мы делаем усилия всякие, читаем утренние вечерние молитвы вдумчиво, когда мы читаем Евангелие, когда мы бываем в храме, причащаемся, исповедуемся и так далее, мы себя как подставляем вот под этот свет Христовой любви. И тогда мы растем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых Бессребренников, Косьмы и Дамиана в Шубине, московский храм, у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». А вот, отец Александр, мы говорили о церковной все-таки стороне вопроса, но мы знаем же огромное количество замечательных людей, которые в церковь не пришли, но при этом они развиваются. Среди них огромное количество ученых, там, писателей,
литворчества. Вы знаете, я вам должен сказать, что вот такое, так сказать, представление сильно преувеличено, потому что на самом деле я... должен сказать, что количество людей, которые пришли в церковь, которые действительно вот, достойны удивления, восхищения, вот таких людей, вообще верующих людей, пришедших к Богу, несравненно больше.
Это среди верующих, а среди неверующих?
Среди неверующих. Знаете, это все-таки отдельные единицы. Как правило, человек неверующий, он живет какой-то средней, такой очень скучной, такой однообразной жизнью.
А почему?
Телевизором, там, тем, всем, всем.
Ну, почему? Они сами не согласятся.
Я знаю массу людей, которые ни в церковь не ходят, ни телевизор не смотрят. Ну, правда.
Возможно. Может, я, конечно, не всех знаю. Это у нас немножко разные положения. Возможно, вы и правы, но все-таки у меня впечатление такое, что вот эта фраза, а вот есть множество людей замечательных, хороших и неверующих, это некоторое преувеличение. Тут статистика не проводили, но у меня такое ощущение, что среди ярких вот людей все-таки больше в основном это люди верующие. Даже среди ученых, вот где я работал до 33 лет в Академии наук, вот я должен сказать, что среди хороших, ярких ученых большинство людей, но было советское время, в церковь было ходить трудно, большинство людей было все-таки ориентировано на такое доброжелательное отношение к церкви, к вере, к Евангелию.
Но это именно доброжелательное отношение, видимо. Ну, или
и,
это...
и нет, и верующие.
Алексей, ты сейчас что нам доказываешь, вот скажи. У меня тоже очень много друзей ученых, большая часть из них верующие люди.
Я не доказываю, я наоборот хочу просто прояснить для себя такой вопрос. То саморазвитие, о котором мы говорим, вот развитие человека, оно же ведь возможно, вот мы часто слышим, что оно без церкви, вне церкви невозможно.
Нет, оно возможно, но это все-таки таких примеров значительно меньше. Есть, конечно, как апостол Павел говорит, что язычники избирают добрые, так сказать. Я не знаю, ну, Андрей Дмитриевич Сахаров, пожалуйста, пример замечательный. Вот он был человеком вроде бы, но он не был атеистом. Ну, сказать, как бы не знаю про его веру или неверие. Скорее, нет. А ну, многие другие люди, иные совсем, скажем, ну, Александр Галич, скажем, человек был, конечно, верующий.
Ну, а его сын стал священником, да.
Да, пожалуйста. Вот, Надежда Яковлевна Мандельштам, глубоко верующий человек. Ну, просто я говорю тех, кто лично знал. Вот, мой научный руководитель Тимофей Фрисовский Николай Владимирович, он был, конечно, верующим человеком, хотя не практиковал по очень многим причинам, но перед кончиной его, когда я его спросил, Николай Владимирович, а вот вы же ну, не могли, давно не могли исповедоваться, причаствуешь после Германии, когда он был репрессирован и так далее. Вот вы хотели бы, чтобы я вот, пригласил священника, я сам-то еще диакон был. Он подумал, сказал, да, я бы очень хотел. И я привез к нему отца Александра Меня, они с ним говорили часа два, и оба были в полном совершенно восторге друг от друга. Отец Александр, выходя, сказал, ну, человек ренессанса. Вот это да, это была такая высшая оценка.
Высшая оценка, да, я читал, что для него такие...
Да, Николай Владимирович был весь заплаканный, все, он очень был необычайно доволен. Через две недели он скончался. И многие его коллеги тоже были. Он даже, вот Николай Владимирович, я у него специально брал интервью, он крупный ученый все-таки, он, скажу, что был членом Боровского семинара, когда он же жил в Европе с 20-го года по 45-й, и у Нильса Бора был семинар, где-то там человек 10 был, основы физики, математики, и он был единственный биолог, которого они пригласили для обсуждения всякого рода научных проблем. Так вот, Николай Владимирович, я у него брал специальное интервью о научном мировоззрении и вере. Он такие слова начал с того, что, знаете, говорит, среди по-настоящему крупных ученых, под ученым я, конечно, имею в виду естественников, потому что философы, там, историки, это все не ученые. Но это его точка зрения.
Она может не совпадать с точкой зрения редакции.
Неважно, конечно. Но я просто уже привожу то, что он говорил. Вот. Так вот, среди крупных ученых-естественных по-настоящему неверующих-то почти не было, говорит. Почти не было. Сразу мы с вами Ньютона, Павлова, Пастера, они все были глубоко верующими людьми. Угу. Так что идея о том, что вот, да, есть замечательные люди, даже несмотря на то, что они неверующие, все-таки значительно меньше. Я вот из кого-то я знал так вот вокруг, все-таки большинство людей относились, ну, если не были церковными людьми, то, конечно, никто бы из них не сказал, что он атеист. Угу. Вот даже, скажем, Михаил Пришвин, так у него было такое сложное к отношению к церкви, все, но один из его героев проходит перепись, все, и вот его внук заявляет, что вот, ну, на вопрос, верующий или неверующий, там, 38-й год или какой там.
37-й, по-моему.
37-й была эта перепись. И он написал, что он сказал, я не верю в Бога, все. Mm-hmm. И дед, ну, это все в рассказе, и дед его отозвал в комнату, стал умолять, на коленях стоял, ни в коем случае не пиши так, ты пойми, что ты же ты говоришь это на всю жизнь, ты потом всю жизнь себе это не простишь, сейчас ты так думаешь, ну, угу. Подумай серьезно, вот ты делаешь такой выбор, пусть ты далек так от веры, церкви, но заявлять это уже очень серьезно, ты потом угу. об этом вспомнишь, это будет для тебя трагедией. Вот Михаил Пришвин, такое отношение.
Отец Александр, у меня еще на самом деле в начале программы возник вопрос. Вот вы говорили о том, что покаяние – это изменение отношения к собственному поступку.
Да.
А ведь часто бывает, что человек и так, он имеет негативное отношение, но все равно делает. Ну, грубо говоря, он делает то, что не считает хорошим.
Правильно.
По каким-то причинам.
Правильно.
То есть отношение негативное у него есть. А не поступать каким-то не совсем правильным образом сил нет.
Да, и обстоятельства бывают разные, которые к этому вынуждают. Ну, и в этом случае все равно важно то, что он понимает, что вот это неправильно. Понимаете? Это радикально отличается от того, ну, подумаешь, я делаю, и другие делают, другие еще хуже делают. Понимаете? Вот это уже не покаяние, это уже такое пренебрежение. Если человек дам поступать неправильно, знает это, Господи, я пока не могу, Господи, рассчитываю на Твою милость. У него оценка отношения к этому все-таки оценка правильная. Другое дело, что в своей жизни, в поступках он пока не следует даже этой своей собственной оценке. Это есть смирение, осознание, понимание, что правильно, а что нет.
Я бы хотел спросить про технический момент. Мы говорим о покаянии только как о разговоре тет-а-тет со священником, человека со священником, через которого происходит само таинство покаяния. Или мы говорим о личном покаянии человека перед Богом, когда он действительно понимает, что он не прав, что он хочет как-то исправить свою жизнь, поступки, начинает каяться, но начинает каяться как-то вот именно лично перед Богом, без прихода.
Ну, вы знаете, и то, и другое, на самом деле. Потому что даже человек, который исповедуется в каком-то грехе, понимает, что он сейчас не может его оставить, вот, ну, понимает, что это плохо. Но самый такой элементарный пример – курение. Вот человек кается в этом, да, он понимает, что он пока не может бросить. Ну, что он? Я говорю, ну, ладно, пусть и будет вашим самым большим грехом.
Ну, а если говорить о каком-то грехе, который человек действительно, ну... Ну, неприятный, весьма неприятный, но при этом человек не может его оставить.
Ну, все равно, значит, он все равно на пути к этому, все равно важна его оценка этого поступка, понимаете?
То, что он считает это что грехом, это плохо, да, и он да. приходит.
Да, да. С этим, он понятно. Все-таки молится об этом, чтобы просит Господа как-то изменить обстоятельства, его отношение к этому. Он всегда дает эту оценку вот правильно. Это то самое, о чем и говорит, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит.
А вот многие называют осуждение одним из самых страшных грехов. Почему?
Ну, потому что это за этим всегда следует превозношение. А вот я-то не такой. Это, опять же, это выходит из той же самой гордыни, о которой я говорил. И человек с наслаждением, так сказать, осуждается, ему человек недостатки, тем самым он возвышает себя. А вот я-то не такой. Там, ну, конечно, я тоже грешник, я понимаю, но все-таки не такой, как вот этот или вот та. Вот. Так что поэтому, вот, не говоря уже о том, что в осуждении мы не знаем очень многих обстоятельств. Мы не проявляем милости, жалости к человеку. Мы все-таки... Ну, классическая фраза, что осуждать должны не грешника, а грех там и так далее. Даже Господь, распинающих его, о них говорил, что не ведают, что творят. И в большинстве случаев согрешают человек, именно так же поступает, не ведают, что творит.
А если, вот опять-таки говорить о технической стороне момента, ведь исповедь в том виде, в котором она есть сейчас, именно как беседа человека со священником и отпущение ему грехов, это же явление довольно позднее, ну, может быть, где-то в Средневековье она установилась. А ранняя церковь же знала гораздо больше различных вариантов исповеди, она вот трансформировалась очень много раз.
Я думаю, что, коль скоро она отлилась в такую форму, как сложилась, наверное, здесь ничего плохого нет. Потому что мы понимаем, что мы в разных эпохах находилось, разное положение церкви, там, разный уровень культуры были и прочие традиции. Я думаю, что то, как сложилось сейчас, оно в основном, наверное, неплохо. Хотя, конечно, и сейчас есть некоторая особенность, которая, ну, эволюционирует.
Но сейчас тоже везде по-разному может. Ну, не то, что прям везде по-разному, да, но как бы есть варианты. Например, в некоторых храмах я видела перед исповедью вслух для всех зачитывают какой-то общий список грехов. Вот, и дальше там человек приходит на исповедь и кается во всем, кроме вот этого списка, например. Такая практика.
Ну, почему? Может, в этом тоже кается. Вот вы, папочка, говорили, здесь я вот в этом тоже каюсь, я в этом тоже согрешаю. Ну, нормально.
Вот. Ну, так все...
Где-то просто людям перед началом исповеди рассказывают о грехах, а потом, ну, как бы это... Это может быть допуском к причастию. Хотя вот о допуске к причастию – это тоже отдельная очень большая тема.
Да.
Должна ли быть исповедь допуском, или человек сам должен как-то все-таки, исходя из своих представлений о христианской жизни, о христианстве?
Нет, я думаю, что все-таки здесь нужно какое-то участие священнослужителя, священника в этом. Либо его благословение, либо вот разрешительная молитва, как в таинстве положено, тайно-совершительная молитва. Сейчас действительно складываются разные практики, потому что мы переходим от нездорового состояния церкви до революции, когда она, так сказать, управлялась светским человеком, оберпрокурором или в конечном итоге императором. Вот, через гонения советского времени и такой уже, ну, более нормальная.
К общинам.
Жизнь, да, общинам. Как община, и все, нормальная жизнь церкви. Ну, разумеется, все равно какое-то вот, ну, скажем, руководство необходимо. Ведь мы же понимаем, что священник, мы в Новом Завете не найдем такого слова, но есть он пресвитер, старший. Так что здесь некое, так сказать, руководство и контроль этим со стороны старшего, конечно, необходим. Чтобы абы кто не приходил. Это я так иногда вижу, люди приходят, подходят к причастию, все, вижу, лицо незнакомое. Я спрашиваю, а вы...
Исповедовались?
Да, исповедовались. Он говорит, нет. Я говорю, никогда, никогда. Значит, что, подождите, вот сейчас после службы мы к вам подойдем, с вами священник побеседует, если вы готовы причаститься, если нет, то объяснить, что делать дальше. Ну, чтобы для вас они не было чисто механическим, бессознательным таким действием.
А вы всех своих прихожан в лицо знаете, да?
Получается? Ну, более-менее, конечно, так, в общем, да. Ну, видно, что незнакомое лицо видно.
Друзья, напомним, что в гостях сегодня у Радио Вера в программе «Светлый вечер» протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине Московского храма. Здесь в этой студии Лиза Горская, я Алексей Пичугин, и через минуту продолжим.
«Светлый вечер» на Радио Вера.